такое плохо.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это передача, как Михаил Владимирович советует называть наше шоу, которое называется «Что такое плохо?».
Ваше шоу.
Да. В этой передаче мы будем разъяснять это втроем.
Шоу – это Зеленский.
Вот об этом поговорим. Михаил Владимирович Леонтьев.
А мы тихие мирные граждане. Да. Мы...
Передача.
Михаил Владимирович Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев здесь.
Да, и президента Украины мы не стремимся.
Ну, давайте, раз уж вы так рьяно с шашкой на голову ворвались в эту тему, поговорим о том, что произошло таки на Украине. Впервые КВНщик стал президентом.
Да ну бог с ним, с
КВНщиком. Да, да, да.
А это там характеризует более важные события ситуацию.
Произошли. Это характеризует ситуацию. Решение, которое официально российской стороной трактуется как давно подготовленное, никак не связанное с выборами, хотелось бы в это верить, так и думать, это было бы правильно, это решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Ну, совпало.
Вот, совпало. Нет, это я очень хорошо. Я-то думаю, что действительно совпало, и важно здесь не то, что совпало, а то, что факт выборов нового судьбоносного, значит, судьбопоносного президента несчастной Украины никак не повлиял на то, чтобы это решение как-то отсрочить, перенести, подождать, поиграть, посмотреть в глаза, подумать и подождать, что он, значит, нам выкинет. Потому что никаким образом это решение
есть какие-то иллюзии у нас по поводу господина
Зеленского? У нас иллюзий нет никаких. Но как раз здесь дело не в иллюзиях. Дело в том, что он сам и его хозяева, в общем, они давали огромное количество оснований надеяться на их частичную ограниченную ликвидность. То есть, что эти люди готовы торговаться по разным поводам. Вопрос в том, насколько их, собственно, владельцы, бенефициары украинского проекта, то есть... так сказать...
Насколько у них руки связаны?
Европейский выбор. Насколько они, не то что не насколько у них руки связаны, а насколько они им дадут развязать руки, да? Будут ли они, значит, заботиться о, значит, качестве повязки на руках, или они там отвлекутся, или им, в общем, пофигу. Что тоже может быть.
Ну, подожди, ну, в конце концов, зачем им налаживать ситуацию на Донбассе? Для украинского руководства, какого бы ни было, Порошенко, то это Тимошенко, Лешко или тот же Зеленский, для них проблема на Донбассе – это способ оправдать любые проблемы.
Это один из способов.
Очень легкий и работающий.
Но я хочу заметить, что мы помним историю, когда господин Ющенко, например, по газовому вопросу придерживался одной позиции, а потом, когда... значит, российская власть позволила им сдвинуться от общеполитических, то есть как весь разговор про интересы украинской экономики, украинского народа и так далее, он, в общем, проходил в одно ухо, в другое вылетал. Но когда российское руководство грамотно позволило сместить вопрос в сторону личных интересов, оказалось, что вопрос, в общем, довольно конструктивно решаемый. Учитывая, что это вот жирная кровавая свинья под названием Коломойский склонен заключать любые самые беспринципные сделки, с этой точки зрения, конечно, ему совершенно по большому барабану наплевать, там, является Путин врагом Украины или не является, потому что сам он мог быть...
Ему-то наплевать, а как же украинскому населению, которое много лет говорили, что вот враг?
Ну,
как же с врагом
они
договариваться?
Дальше будут говорить, что враг. Ну, мало ли... Слушай, я сейчас не говорю про, значит, кровавый сталинский режим, но кровавый гитлеровский режим каким-то образом объяснил своему населению, когда он подписал пакт о ненападении. С этой стороны никто не заходил. А там пропаганда была мощнейшая, ничего страшного, как-то справились товарищи. Вот, когда вы хорошо владеете пропагандой, промываете мозги, вам, в общем, похрену. Учитывая еще особенность украинского населения, которое очень живо реагирует, может быть, это не так отражается в медийном пространстве, на личную материальную ситуацию. Поэтому любые соглашения с Россией, они имеют гораздо большее влияние на материальное положение украинского населения, масс украинского населения, нежели чем движение в сторону Европы.
Ну, хорошо, но тем не менее, ну, вот сейчас, на нынешний момент, мы понимаем, что никаких соглашений не предвидится.
Нет, я бы... Ну, что значит не предвидится? Значит, паспорта выдаются как раз, это вопрос, у которого никак не зависит от украинской стороны. Вот. Значит, с точки зрения риторики, чисто пропагандистское заявление Путина, конечно, было совершенно блестящее, когда он сказал, что ну отлично, если они будут выдавать русским украинские паспорта. Они будут русским выдавать украинским, и украинцам русские, и в конце концов у нас будет искомый результат будет достигнут, у нас будет общее гражданство. Это полностью вписывается в... Я абсолютно уверен, абсолютно искреннее мировоззрение. Значит, я верю в искренность этого мировоззрения, потому что полностью его разделяю. Мне это нетрудно сделать, да, нашего президента, который считает, что это один народ, искусственно разделенный, что это, правда, катастрофа, трагедия и редкое безобразие, и преодоление его является, действительно, вот это является искомым результатом. В принципе, взаимный обмен паспортами решил бы вопрос... Практически радикально.
Как кольцами, да?
Радикально.
Ну, вопрос того, сколько русских граждан хотят получить украинское гражданство. Ну,
это наша сильная позиция.
Я думаю, что...
Опять же, я считаю,
что... Немного таких.
Ну, а почему, если такая задача будет поставлена нашим политическим руководством, получат все.
А, то есть вот они новые избиратели,
ну, не
да,
все,
вот,
для украинских выборов. За исключением идиотов и предателей, все получат. Вот, сказано, приказано получить украинское гражданство.
Все получат украинское гражданство, кроме людей, которые проживают русских на Украине сейчас.
Ни с каким нет. А те получат российское, и все. И у каждого будут два паспорта одинаковых, потом их можно сшить просто этим самым скоросшивателем и сделать один. Собственно, это имел в виду.
У меня такой философский вопрос. Вот смотри, как считает Израиль? Израиль считает, что если у тебя есть еврейская кровь, ты гражданин Израиля. Ты имеешь право, и не имеешь права, а ты обязан получить израильское гражданство.
Почему
в России,
обязан?
Ну, как бы не обязан. Нет, ты от тебе не имеет права отказать его. Давай вот так вот сформулируем. Значит, почему в России не так? Вот хорошо, мы берем ДНР, ЛНР.
А русские никогда не определялись по крови. Это какое-то убожество, да? Вот, еще давайте по матери и по отцу, да? Вот это этническое образование под названием Израиль, которого существование физическое основано на действительно национальной трагедии Холокоста, и которое существует, собственно, на основании Холокоста, да? Вот. Ну, это какой-то... На самом деле аппендицит.
Хорошо,
аппендицит вот те... вещь серьезная, наверное, его надо удалять, да?
Да бог но с ним, все-таки с Израилем. Это болезнь. Я о чем говорю? Вот есть, например, куча людей в Казахстане русских, в Таджикистане, в Азербайджане, в Армении, которые до сих пор не могут получить русское
гражданство. Да вообще
невозможно.
Подожди, мы сейчас, когда мы говорим о России и Украине, это вообще бред. Это бред. Давайте мы все-таки не будем заниматься вопросами, значит,
получения
этническими русскими русского паспорта, да? Я считаю, что вообще понятие «этнический русский» бессмысленно, потому что русский – это прилагательное. Вот. И русскокультурные люди действительно должны получать свободно российский паспорт, я считаю. А кому это мешает, я никак не могу понять. Пенсии мы не можем поделиться. Ребята, вы сделали такую пенсию, что ей уже можно делиться.
Вот.
Слава богу, это колоссальное достижение нашего Минфина. Это пенсия, которую не жалко поделиться. Вот. Тем более, что предоставление пенсии китайцам нам не грозит все-таки в массовых масштабах. А так, в общем, отягощающих... Опять же, президент очень правильно заявил, но 100 миллиардов, ну, какая-то проблема, это смешно, да. И он прав, это правда смешно, при тех профицитах, которые у нас есть, при тех остатках на счетах и так далее, 100 миллиардов – это мало только для того, чтобы их нормально влить в экономику.
Вы или поясните там,
не выковыривать, да, когда речь идет о фискальном психозе. А
объясни, 100 миллиардов – это миллиардов на сколько?
Поясните, что?
Это что, это в год?
Ну, это общая цена вопроса была названа.
Там, а как миллиардов? Может быть общая цена вопроса? Лет. Ну, на сколько лет?
Ну, хрен его знает. Насколько нужно. Потому что это же возвратная вещь. Когда ты гражданам даешь паспорта, они же тебе еще и что-то вносят. Да, поэтому...
Они же налоги платят.
Я не могу... Цифра была названа, я ей верю. Тем более, что эта цифра была названа не только президентом, а тем людей, которые пытались пугать президента такими цифрами. Вот. Что касается ситуации именно с Украиной, это правда один народ. Но давайте мы будем отделять украинцев от русских. Ареал расселения украинской нации от Калининграда, Одессы, или я бы даже сказал, Кишинева до Владивостока. Значит, освоение Дальнего Востока... Кстати, между прочим, украинские националисты это используют. Они рисуют карты, я у меня сейчас нету с собой, так сказать, наглядно.
Очень похожие на нынешнюю Россию. Я показал эти
карты, да, но в действительности Кубань, например, вся, это район расселения запорожского казачества, которое было на
Кубани расселено
и сделано... Ну, какого украинцев? Они от этого, да, вот, да.
Значит, Михаил Владимирович, давайте я вас прерву ненадолго, мы сейчас должны будем уйти на рекламу. Кстати, я хотел заметить, что хорошо, что у вас нет карты украинских националистов с собой.
Она у меня в телефоне есть.
В телефоне вы с собой носите?
Да-да-да.
Чтобы, если что, можно было достать и предъявить.
Что такое плохо?
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Что такое плохо?
Мы продолжаем, друзья, в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, Илья Савельев, и это наше парадоксальное шоу, которое называется «Что такое плохо?», но сейчас мы говорим о том, что, в принципе, не такое уж плохое решение было принято нашими властями по поводу выдачи
паспортов. Решение-то отличное.
Действительность плохая, да?
Нет, я просто буду внимательно, так сказать, следить за тем, что сказал президент. Искомый результат – это общее гражданство. Вот до искомого результата далеко, потому что, конечно, хорошо бы, чтобы Зеленский, значит, слово за слово ответил и начал, еще раз говорю, выдавать всем русским украинские паспорта, и мы бы сыграли в эту игру, но, к сожалению, все гораздо сложнее. В принципе, президент совершенно четко определил искомый результат. И никакого другого результата, достаточного для России, нет. Когда эти самые гаденыши, значит, украинские, рассказывают о том, что вот Путину нужна вся Украина, совершенно верно. Совершенно верно. Вся, ну, может быть, мы готовы исправить историческую ошибку, я сейчас не буду за Путина говорить, только за себя, значит, и избавиться от Галичины, которая исторически является, безусловно, русско-культурной и русско-ориентированной. И еще в начале XIX века такого была первая концентрационная лагеря. Австрийцы создавали именно в Галиции для интеллигенции, значит, украинской, которая была абсолютно русско-ориентирована. Также была ориентирована, хочу сказать, значительная часть национально действительно ориентированной интеллигенции в Чехии и в Словакии и так далее. Да?
Заметил, вот. Американский
город. Кроме Польши. Польша отдельно. Польша имеет право. Она имеет историческое право. Они, ребята, противные, да, но у них есть своя последовательная позиция, надо сказать. Все остальные вообще могли бы молчать тряпочку. Ну, так вот. Но, тем не менее, территория, это была ее идентичность, была насильно путем репрессий, длительной, многовековой, я бы сказал, даже пропаганды, значит, и насильственной ассимиляции или десимиляции, она была изменена идентичность, да, и все эти ребята напоминают изнасилованных, которым завидно, что остальные не изнасилованы, поэтому они хотят, чтобы изнасиловали всех. Вот. Это такой комплекс родовой, можно сказать. Но вся остальная Украина, собственно, исторически выросшая вместе с Россией, которая является по определению, по названию своему окраиной России, да, вот, потому что почему-то историческое этническое название Малороссии их не устраивает, название окраины их устраивает, да. Ну, что польская окраина, что русская окраина, да, оба языка славянских, все это звучит одинаково, одинаково значит на самом деле, угу. Да, вот, это они, значит, там, укры древние, блин, там бегают, значит, так вот, это один народ. Ну, да, чуть-чуть с разными, ну, слушай, у нас, если взять Россию и русские, так сказать, народности внутри России, там, начиная там, даже этнические, как бы, гомогенные, я не говорю там о каких-то карелах, там, удмуртах и так далее, да, а просто различные регионы, юг России, северяне, там, я не знаю, архангельские и так далее люди.
Ну, в принципе, люди, проживающие на Ростове-на-Дону, не имеют мало отношения.
Разный говор и так далее. Ничем это принципиально не отличается от так называемой Украины. Да? Отличается только наличием идиотской границы, которую в свое время придумали большевики с одной целью. Большевики же создавали национальное разнообразие на территории единого государства. Государство-то было де-факто единое, оно было де-юре союзное, а реально оно было объединено, значит, партией, которая была реальной властью, которой никакого федерализма не предусматривалось. Партия была единая еще как, да, и любой буржуазный национализм, извините меня, он карался самым простым способом, то есть физическим истреблением. Вот, носителей онного. Да. И даже тех, кто случайно или клеветнически в нем подозревался. Вот, поэтому, значит, здесь это же создавалось для того, чтобы, грубо говоря, обманывать мировое сообщество и демонстрировать, бороться с международным империалистическим колониализмом, а не для того, чтобы мешать управлению единой державой, единой вертикалью власти, диктатурой, по сути, да?
Но это
так
примерно,
называемого пролетариата.
Примерно,
мы даже знаем этот пролетариат.
Да, все понятно. Я просто не могу понять механику. Вот сейчас упростилось это гражданство.
Нет, я говорю только об одном.
Да,
что
люди...
президент как бы в шутку, но тем не менее
нет, это
совершенно
понятно,
серьезно,
да, сверхидея ясна,
сформулировал искомый результат.
Да.
Так вот, мы должны оценивать весь этот процесс с точки зрения достижения искомого результата. Поэтому, когда я говорю, что такое плохо, плохо в том, что между обозначением цели и достижением искомого результата огромная дистанция. И это средство преодоления этой дистанции пока для нас не очень понятно. Я думаю, что для президента тоже не очень понятно, потому что на самом деле, если бы он озверел, он бы, знаешь...
Все бы заметили.
Примите, озвереете, как сказано в известном мультфильме. Да просто результат был бы достигнут. Другое дело, что цена результата какова и насколько... страна способна эту цену заплатить.
А ты, кстати, Митька, вот больше в международной повестке как бы крутишься, да? Угу. Наблюдаешь за ней. Там какая реакция вообще на это? Или тихонечко всё
прошло? Реакция на Украину...
Нет, вот именно на упрощение паспортов, на выдачу.
И даже на упрощение паспортов. Вообще везде, где упоминаются слова ДНР, ЛНР, Украина, это дикое безразличие. Угу. Ну, то есть... Я хочу сказать вот так. Вот мы вещаем на международную аудиторию телеканал РТ. Это 140 да. с лишним стран. И из 139, имеется в виду 138, помимо России и Украины, всем глубоко наплевать. Вот люди получили в 2014 году достаточно, вот какой-нибудь среднестатистический француз, или немец, или испанец, или итальянец, mm-hmm. получили достаточно новостей про Украину до конца своей жизни. То есть вот они больше не готовы слушать вообще слово Украины больше никогда. Потому что, ну, в конце концов, ты живешь в городе Милан, вот, или в городе Барселона, или в городе, я не знаю, там, Буэнос-Айрес. Ну, почему ты должен все время волноваться о том, кто эти люди, что такое Крым? Ты не можешь найти это на карте. Даже португалец не может, я уже не говорю про аргентинца, найти на карте Крым. Ему это вообще совершенно неинтересно. И поэтому это интересно кому? Это интересно, может быть, каким-то СМИ, которые отрабатывают материал, которые должны рассказывать о том, что какая страшная Россия. Ну, какая страшная Россия, можно рассказывать по-другому. Ведь у нас каждый день новости про страшную Россию. А, можно рассказывать, как мы там вмешиваемся в выборы, как мы там убиваем людей новичком. А, разные есть способы, гораздо более эффективные, чем Украина, потому что Украина людей не трогает. И мы на нашем канале не рассказываем про Украину. Не потому, что это какое-то политическое решение, а потому, что это никому не интересно. Это просто не будут люди смотреть. Вот это, ну, то есть, вот даже немцы. Даже люди, которые вроде рядом там живут, и им не интересно. Вообще, совершенно. Вот. И это вот реакция. Реакция полное безразличие. Вот выборы эти прошли, какой-то Порошенко, какой-то Зеленский. Ну, все поржали, что вот человек из КВН, значит, выиграл выборы. Поржали, ну, минут там три, может быть, кто-то об этом подумал. Все, на этом как бы на следующие 4 года, до следующих выборов, может быть, я думаю, никто вспоминать про Украину не будет, кроме политиков.
Ну, шикарно. Значит, можно потихоньку делать еще следующие шаги.
Нет, ну, никаких препятствий выдачи паспортов нет. Препятствия у нас были внутренние. Тоже непонятно. Потому что идея об упрощении, реинтеграции, в том числе юридической, то есть через паспорта русского мира, она, разговор об этом идет очень давно.
И такой опыт в Абхазии и Южной Осетии есть.
Какое количество людей... Да, но это как раз довольно условно русский мир. Вот Приднестровье как раз здесь гораздо более, да. Более да. Так сказать, прямой аналог. Да? Но речь идет о том, что мы получим там 3-4 миллиона, наверное, новых российских граждан, которые, в отличие от проживающих на территории России, сделали этот выбор сознательно. Они может, они иметь... сейчас не так уже им счастливы в силу определенных обстоятельств этим выбором, но они этот выбор сделали не от рождения, вот ты родился там и пригодился, а они сделали его вопреки. И этот выбор был сделан ими сознательно. То есть это как человек, который, предположим, там крестился в православии не потому, что его родители там в годик или там в 8 месяцев засунули в купель, и ничего не имею против, все это очень правильно, но тем не менее, значит, естественным образом они, значит, его ввели в благодатное состояние, да, а потому что он думал и пришел к этому в силу там каких-то разных причин, да? В этом есть определенная ценность этого состава граждан с культурной, этнической и всякой другой точки зрения. Они являются абсолютно гомогенной частью России, русского пространства и так далее. Да? Никогда никакими иностранцами они ни при какой погоде не были. Да? К сожалению, еще в 10 раз превышающая эту численность часть Украины, которая тоже никакими иностранцами не была, она числится иностранцами. Да? Мы еще раз говорю, давайте мы преодолеваем трагедию собственного идиотизма, да, когда мы сами распустили собственную страну. Никто нас не просил это делать. Даже американский империализм. Может, он мелко подзуживал, но...
Я не думаю, что они ожидали, что именно
да,
так
они произойдет. Вообще, в принципе, были ни при совершенно... чем. У них есть алиби, они даже могут его предъявить, если бы хотели.
Я здесь еще такая...
Мы сейчас уже не успеем, наверное. Я думаю, надо точку в этой теме ставить.
Ну, наверное.
Потому что это вот что такое хорошо, мы говорили в программе, которая называется «Что такое плохо». А вот после рекламы и новостей мы поговорим о том, что такое плохо. Поговорим о Шри-Ланке и о том, что там произошло.
Что такое плохо?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что такое плохо?
Итак, мы продолжаем это шоу. Что такое? Да что ж такое шоу? Михаил Владимирович прямо испепелил меня взглядом. Это программа, которая называется «Что такое плохо?».
Ну, какое же это шоу? Шоу – это когда юбку задирают. Ну,
это будет новогоднее.
У тебя юбки даже нет.
Да, своей нет.
Тебе ничего задирать.
Программа «Что такое плохо?». И теперь поговорим о трагических событиях, которые произошли в отелях и в церквях на Шри-Ланке. Серия взрывов, которая унесла какое-то гигантское количество. Сумасшедшее количество жертв.
Потом оказалось, что их меньше, правда.
Ну,
все равно,
бедная, несчастная страна даже трупы считать не умеет.
Что вообще произошло? Ну, понятное дело, факты мы знаем все, а вот какая-то подноготная. ИГИЛ на себя это взял.
Да, это взял на себя ИГИЛ, и что мне показалось важным, взял ИГИЛ почему? То есть люди, которые это сделали. Mm-hmm. Ведь надо понимать, что в Шри-Ланке было долго был межрелигиозный конфликт. Нам на севере жили тамилы, была гражданская война.
Они сейчас живут.
Вот, и они сейчас живут. Это где-то 12-13% населения. Была длительная гражданская война, партизанская война. Они решили этот вопрос. Решили уже довольно-таки давно. И достигли какой-то...
Лет 13
тогда, там. Да. Лет 13-14, может быть, назад. Да. И достигли некой какой-то гармонии. Вот, и жили, в принципе, так, как всем все устраивало. И тут... ИГИЛ. ИГИЛ это совершил, как они утверждают, в ответ на убийство мусульман в Новой Зеландии. Почему мне кажется это важно? Почему? Потому что сама Шри-Ланка к Новой Зеландии не имеет никакого отношения. И мало того, что вообще, в принципе, к этому конфликту между христианами и мусульманами тоже не имеет
отношения. Тем неожиданнее все это было.
Но что происходит? Произошло...
Там, кстати, конфликт не был с христианами. Война-то была...
Война-то была с буддистами.
Буддистами,
да, конечно. Там христиан, это меньшинство, очень маленькое меньшинство.
Да.
Вот. Что... Происходит в общем. Произошло то, что гигантское количество мусульман переехало в Европу. Европа mm-hmm. не способна ассимилировать этих людей. Они вообще, в принципе, не способны ассимилировать кого-либо. В результате вместо ассимиляции им, европейцам, сказали, что просто не надо об этом говорить. Молчите и радуйтесь.
Терпите.
В результате особенно агрессивная часть белого населения стала еще более агрессивной, mm-hmm. потому что люди не могут просто молчать, разумеется. Они и действительно появляются фашисты. Как вот тот человек в Новой Зеландии, который конкретный фашист, который что решил? Он как раз так, давайте я начну убивать.
Mm-hmm.
В результате ответная реакция, это значит мусульмане, которые убивают в ответ. И на этом же не закончится. То есть каждая новая атака, она порождает вот эту межрелигиозную, очень серьезную войну, в которой... Вот я почему говорю, что это не последняя, это 100% не последняя такая атака.
Почему
я уверен, что будет какой-то определенный фашист.
Про Шри-Ланку, да, чтобы закончить. Потому что Шри-Ланка как бы, к сожалению, как это ни звучало бы цинично, ни при чем совсем.
Вообще
ни
при чем.
И она неинтересна. Она просто оказалась наиболее неподготовленной именно в силу успешности национального примирения, понимания в общем общего, что это примирение дало процветание определенное этой довольно бедной стране, значит, колоссальный наплыв туристов, довольно быстрый рост. Там никаких, собственно, никаких вопросов к этому примирению не было. Mm-hmm. И забавно, что среди этих людей организаторов, по-моему, вообще нет. Ни ланкийцев, никого. Вообще совершенно приезжие люди.
Это
она просто оказалась совершенно ни к чему не готова. Вот то, что они даже не могут трупы посчитать, на самом деле, это тоже показатель того, что они вообще ни к чему не готовы. Там даже что-то сообщали, какие-то спецслужбы, они не доложили премьер-министру. Премьер-министр обиделся и уволил там кучу народа. Потому что вроде бы они могли бы что-то делать, но никто ничего делать не собирался, потому что никто к этому серьезно не относился. Они расслабленные были. Она просто оказалась максимально образом беззащитной. Поэтому это было удобно. Даже Индия, которая привыкла к терроризму, к террору, к межрелигиозной войне, у них противостояние с Пакистаном, которое все время вспыхивает так или иначе, правильно или неправильно, да, и вообще чрезвычайно напряженная внутренняя ситуация, вот, Индия гораздо больше готова.
А Индия вообще, в принципе, готова, потому что живет уже много
Индия,
лет.
Тем не менее, в Индии огромное количество постоянно жертв всяких межрелигиозных
конфликтов. Там 100 миллионов с лишним мусульман.
Есть способ все это дело эскалировать, значит, с помощью конфронтации с Пакистаном всегда. Причем, чем дальше, тем больше Пакистан, оказывается, мало в этом виноват, как мне кажется. Не хочу ничего нашим индийским друзьям плохого сказать, но вот последний, например, эпизод был абсолютно...
Тоже давать другая история.
Но тем не менее, да, вот и надо смотреть, кого еще несчастного, значит, в первую очередь эта чаша сия не минует. Я думаю, что есть целый ряд стран, пребывающих в таком, значит, наивном расслаблении, которые сейчас
оприходуют... Смотри, ты вот сказал, что Шри-Ланка была не готова. Новая Зеландия совершенно точно такая же страна, которая точно так же была совершенно не готова к обратному вот этому фашистскому проявлению, тоже расстрел
мечети. Да.
То есть...
Ты понимаешь, Мить, у меня все время вот один эпизод, второй.
Поближе,
у меня все время существует, возникает некое сомнение в том, насколько эти вещи, понятно, что это могут быть абсолютно самостоятельно инициированные люди, но насколько это манипулируемо снаружи, это же очень выгодно. Это колоссальный
безусловно
инструмент управления. Вот мы говорили о том, что история там с ДНР и так далее, да, в принципе, для украинского режима, да, чрезвычайно эта конфронтация, эта война является оправданием, в общем-то, абсолютной безнаказанности во всех остальных действиях, потому что этим можно прикрыть все, что угодно. Более того, под это запускается механизм и пропаганды, то есть мягкой, можно сказать, силы, и травли, а дальше и репрессии. Да,
но, кстати, как касаемо и в Новой Зеландии, и в Шри-Ланке, просто совершенно одинаковая реакция. Mm-hmm. Это власти начали жесточайшую цензуру по поводу сообщений любых, по поводу самого события, участников события и любых людей, которые говорят о событии. В Новой Зеландии уже, по-моему, 10 или 12 человек посадили.
Понять.
Конечно, потому что они
их
боятся.
Можно понять, потому что они боятся эскалации, конфронтации,
но
потому что они боятся потерять контроль. Но я имею в виду не эти власти, я имею в виду глобальную систему управления миром. Да? Вот тот, мы же все время говорим об этом, повторяем, лишний раз не вредно повторить, что мир стоит на грани колоссального кризиса экономического, политического и всякого другого. Вся модель управления миром рушится. И прямая конфронтация всегда является самым простым ответом на кризис управления.
Прямая конфронтация между кем и кем. Да,
кем угодно. Кем угодно. Если у тебя есть две стороны, которые ты в любой момент можешь столкнуть, тебе для этого даже не надо людей вербовать, тебе не надо, ты можешь просто дергать за ниточки, да, вызывая те или иные реакции, просто, да.
Учитывая, что между более половины населения у нас мусульмане или христиане, то это очень опасные ниточки.
Да, но любая конфронтация может решить определенные задачи.
Да ладно, мусульмане или христиане, я очень хорошо помню, как в Чили мы были, и там выиграл, значит, какой-то из Уимблтон или Ролан-Гаррос, я же не помню, что-то uh-huh выиграл Риос американцев. Чилийское население простое, тинейджеры, uh-huh, вот с низов, восприняли это как военную победу над Соединенными Штатами. Как будто 9 мая.
Ну, это логично,
они выступили на улице. Когда они увидели нашу камеру, мы решили поснимать. Угу. Я тогда еще в телевидении, значит, числился. Я понял, что если мы сейчас не уйдем на улицу, там начнется революция. Потому что они начали переворачивать машины, мусорные баки и так далее под камеру. И дальше идет эскалация. Достаточно, в общем, более тихая страна, ну, в Латинской Америке есть страны более темпераментные, чем Чили.
Да.
Точно. Вот. Это просто вот так вот. Вот можно кинуть камень, угу, в озеро, и ты получишь шторм, взрыв, да, просто. Казалось бы.
Но он уже
говна пирога,
он выиграл. Уже есть. Если войти вот
это, кстати, на тему о том, как в Латинской Америке любят американцев.
Да.
А кто утверждает, что Латинская Америка любит Америку?
На всякий случай.
Ну, у них сейчас идет прямо электоральное наступление. Там,
примерно так же, как в Прибалтике русских. Ну, я думаю, примерно то же самое отношение.
Ну, в общем, вы хотите сказать, что это начало нового процесса. Вот это Шри-Ланка, мирового процесса.
Нет, он не новый, это продолжение старого. И здесь вот как раз, вот нас очень часто говорят о том, что вот смотрите на Европу, посмотрите, вот можно есть чему поучиться, ну, если есть некоторые, которые так считают. Здесь в этом плане Россия, это может быть единственная страна, которая показала более-менее действующую нормальную модель исторически, в котором христианское и мусульманское население живет совершенно нормально с друг другом. Если не считать наш конфликт в Чечне, который не совсем связан с религией, как мне кажется. Mm-hmm. Никто...
Кстати, я хочу
У нас наличие мечети... Подожди.
Надо обязательно сказать, что в тот момент, когда конфликт в Чечне перешел в строго религиозную форму, то есть лишился, так сказать, национально-сепаратистского аспекта, а прирос mm-hmm именно в религиозную форму, тут же нашлось его решение, потому конечно, что большая часть чеченского народа, в том числе и чеченских сепаратистов, совершенно отказалась от глобализации этого конфликта и перевода его в форму противостояния, значит, фундаментального ислама и, значит, врагов ислама.
Стоп.
Им это вот, оказалось совершенно не нужно.
Михаил Владимирович, давайте я вас прерву ненадолго, мы сейчас должны будем уйти на рекламу. После мы поговорим о том, что такое плохо.
Что такое плохо?
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Что такое плохо?
Мы продолжаем это шоу «Что такое плохо?», продолжаем разговаривать про Шри-Ланку, но в обобщенном таком формате, про конкретно противостояние, вот эти современные противостояния и христианские, и мусульманские.
Межрелигиозные.
И, да, вот, межрелигиозные, скорее.
Вот так. Что я хотел сказать до паузы в эфире. Представьте себе дикое, гигантское возмущение о том, что у нас в Москве строят мечеть. Можно такое себе представить?
Ну,
если просто вот, что люди вошли на улицу, и дикое возмущение. При этом возьмем государство Швейцария. Прогрессивное государство Швейцария, которое запретило строить минареты в своем государстве.
То есть, после референдума.
После референдума. Да, людей это смущает. Да. Или Франция. Уж куда более либеральная страна, сложно себе представить. При этом они запретили носить некие буркини. То, чтобы когда,
кстати, в Шри-Ланке запретили носить одежду, закрывающую лицо.
Вот. Но сегодня. Я думаю, что это сегодня. Дело не в религии, а дело
понятно,
в контртерроре.
Дело в безопасности, дело... но здесь есть религиозный аспект. Понятно.
Ну, так вот.
Кто будет закрывать лицо, извините.
Отношения в России межрелигиозные на гораздо более развитом уровне. Нас это не пугает, да, у нас есть какие-то проблемы, да, понятно, что есть, может быть, какие-то конфликты, но мы уже веками живем вместе, и это все-таки некий урок. И мы единственная страна, мне кажется, в мире, которая имеет меньшинство, но большое меньшинство мусульманское, в котором нет вот такого межрелигиозного конфликта. Надо, у нас в 4 раза больше мусульман, чем во Франции. При этом во Франции чувствуется, что там как будто захвачено все, значит, арабами. У нас такого ощущения вообще нет.
Мусульманское население, оно более светское наше, мусульманское население,
разное,
по сравнению
разное.
С французским.
Это правда, но
да.
оно
здесь компромисс
свое. Оно
аутентично. Да. Во-первых, большая часть мусульманского населения России – это люди, которые имеют свою землю, свою историческую принадлежность к этой территории. Ну, в первую очередь, это башкиры-татары, да? Вот.
Ну, как еще, и ингуши, и, значит,
ну,
и Кавказ. И Кавказ,
и Кавказ, да. Это люди, которые всегда там жили, это их земля. И ни у кого не возникает сомнений. То есть есть вот эти идиотские всякие дебильные разговоры на тему о том, что зачем нам кормить Кавказ и так далее. Да? Слава богу, я не слышу разговоры, зачем нам кормить Татарстан. Да?
Ну, их никто не кормит.
В голову их никто не кормит. Ну, и Кавказ тоже никто не кормит. Это тоже не совсем все так. Вот, значит, бюджетный трансфер не является единственным критерием. Так вот. Но это люди, которые на этой земле жили всегда. Единственный способ из них избавиться – это избавиться от земли.
Ну, такого не надо делать.
То есть просто взять и сказать, так идите отсюда, да, вместе с землей.
Были такие мысли в 90-х.
Ну, мы уже, что значит были? Мы ровно так и сделали с половиной доброй территории исторической России. Ну, молодцы.
В общем, я думаю, что тему Шри-Ланки она становится горячей, и я думаю, что мы еще вернемся.
Я просто еще раз хочу сказать, что вывод один, что чем беззащитная страна, чем она невиннее, потому что ну какое отношение, какую, собственно, ответственность Шри-Ланка и ее население должно и может нести за теракты там, что в Осло, что в Новой Зеландии, да, вот, ну, с какой радостью.
Уж не говоря там про то, что в Сирии происходит или в Ираке, да? Ну,
это все, в общем-то,
вот, и понятно, хорошо, что люди, которые манипулируют вот этими самыми боевиками своими, да, тем же самым игиловскими, да, они в очень малой степени идиоты.
Но какую задачу они решают?
Это в определенной степени циничный расчет. Надо посмотреть дальше. Задачу, может, не они сами ставят. Угу. Мы же знаем, что вообще возникновение государства ИГИЛ, оно произошло не случайно. Оно было результатом, я бы мягко сказал, попустительства со стороны прямых военных кураторов этой территории. Кто эту территорию военным образом, то есть территорию там Ирака и так далее, курировал в этот момент? Она была оккупирована Соединенными Штатами. Угу. Оккупирована просто. Они на самом деле, как оккупационная администрация, несли полную ответственность за процессы, которые происходят на территории их оккупации.
Есть, да, известные фотки уже там с господином Маккейна, да, который встречался с господином Багдади в 2014 году.
Да, считал его очень приличным человеком.
Ну. В общем, друзья, я предлагаю эту тему поставить на паузу, ни в коем случае не закрывать, а перейти к следующей. У нас есть 5 минут, и поговорим про Китай. Да?
5 минут про Китай, это...
Не успеем.
Начнем с династии Хань.
Ну, да. Митька, ты хотел там сформулировать по поводу
Сергеевича,
который комментировал.
Да, есть, значит, комментарий Пескова о том, что Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям. То есть он тонко сказал о том, почему нашему бизнесу так сложно получать кредиты в Китае. Хотя вроде бы Китай к санкциям не присоединился. Я думаю, тебе не понаслышке. Слышки, наверное,
Китай здесь не является исключением. Это нам бы хотелось, чтобы дружественный нам стратегический партнер Китай являлся исключением. Потому что огромное количество, ну, например, бизнес европейских банков очень себя комфортно чувствовал, выдавая кредиты. То есть он был инструментом рефинансирования российской экономики. Практически он давал деньги под высокие, сверхвысокие для Европы проценты российским банкам. Российские банки выдавали европейские деньги за еще более высокий процент российской экономики нашим экономическим агентам. И платили им ни за что практически процент. При том, что если мы посмотрим динамику вывоза капитала, эти деньги были практически наши. То есть наши деньги бесплатно отправлялись в Европу. Для того, чтобы не допустить инфляции, мы знаем эту историю, это наша такая экономическая концепция. Европейцы, ну, слушайте, ну, это клондайк, это бизнес. Европейцы нам давали деньги за процент. И это был единственный, на самом деле, основной способ рефинансирования российской экономики. Потому что российская банковская система, сама российскую экономику отказывается рефинансировать. Теперь мы нашли идиотов, типа, а вот китайцы нас будут рефинансировать, потому что они наши друзья.
Это что же клондайк? Или американские рынки потерять слишком опасно?
Да, американский рынок для Китая. А если мы еще здесь возьмем нынешнюю ситуацию, когда китайское руководство политическое любым путем пытается заключить сделку с Соединенными Штатами и готовы идти на колоссальные уступки ради этой сделки, потому что для них это продление, значит, того необходимого им периода экономического развития, при котором они достигают своих целей. Им рано отделяться. Они хотят и готовятся к этому, но им еще нужно лет 10-15. Для того, чтобы для них были открыты европейские и американские рынки. Понятно, что ведь самое главное в американских санкциях, поскольку Америка глобальный игрок, и американские банки являются глобальными финансовыми инструментами и институтами, да, вот, самое страшное не прямые санкции Соединенных Штатов, которые, в общем, распространяются на достаточно компактный круг там, агентов, да, а вторичные санкции. Практически выбор стоит же простой. Хотите работать с Россией, финансировать Россию? Ну, отказывайтесь от американского рынка. Нет, отказывайтесь от американского рынка, потому что против вас ведут санкции, да. которые не дадут вам возможность работать с долларом вообще, да? К этому не готовы, с одной стороны, сами банковские институты, а с другой стороны, политическое руководство Китая, которое влияет на всех акторов в Китае, в гораздо большей степени, где бы то ни было, ни в коем случае не готовы их к этому поощрять, потому что, скорее, оно будет поощрять к сдержанности, мягко говоря, поскольку они очень заинтересованы договориться.
Но насколько эта угроза реальна? Вот возьмем...
Угроза чего?
Вот угроза санкций для контрагента.
Вот ты человек.
Подожди, я просто пример.
У тебя есть ноги и руки. Раньше ты почему-то передвигался на каталке европейского производства. Тебя с этой каталки спихнули. Значит, и ты хочешь на китайской каталке перебираться. У тебя ноги есть, козел. Ты ногами ходить-то, может, попробуешь,
это,
а?
Это другой
вот
вопрос.
Хотя бы, это не другой вопрос, это главный вопрос. Потому что идея рефинансировать собственную экономику собственными средствами нашей экономической администрации российской отрицается. Они этим занимались страшно стеснительно в тот момент, когда в России был экономический коллапс. Они тогда готовы были этим заниматься. Но это страшная вещь. У них чуть ли не отсохли там руки, глаза, волосы выпали, когда они этим занимались. Хотя это совершенно нормальное занятие. Почему нельзя собственноручно рефинансировать собственную экономику? Почему нужно из собственной экономики выкачивать деньги, куда-то их закачивать в какую-то задницу и оттуда их за деньги же, за проценты брать. Понять эту логику невозможно.
Мне кажется, вот на этой яркой ноте мы вынуждены сегодня закончить. Просто, да, из-за хронометража нашей программы.
А вот это как раз плохо.
Да, во-первых,
вы меня спасли, плохо. Потому что иначе бы я вынужден был бы рассказывать о позитивном опыте нацистской Германии, у которой вообще никаких средств не было, никаких, и источников валюты не было, и ничего, и каким образом она рефинансировала экономическое перевооружение.
Как это хорошо, что вы интересно. Не стали рассказывать про опыт нацистской Германии.
Следующий раз.
Да, не будем говорить сегодня про опыт нацистской Германии. Друзья мои, было приятно с вами провести этот вечер.
Желаю праздниками вам... Василий,
да, с праздником вами и желаем вам удачи.
С днем победы.
Да. До встречи в эфире. До свидания.
Что такое плохо? Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. Феррари 250 Теста Росса 1957 год. $12 миллионов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 миллионов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда»